Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 20 августа. Пятница. Пятница уже, конец недели. Неделя пролетела очень быстро. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Мы с вами начинаем наши регулярные встречи. Обсуждаем новости, события, происшествия, высказывания. Сегодня не исключение. Вот первая новость. Rainbow Blue нам сообщает, наш такой дежурный по животным. В ростовском зоопарке родился детеныш таджикского винторогого козла. Во всем мире осталось около 2500. Мы с вами, как обычно, сегодня посмотрим, что нам принесла новостная повестка. А сегодня также у нас будет гость. Заместитель министра обороны Российской Федерации. Поговорим по Афганистану. Поговорим по другим важным вопросам. Это будет после 19 часов. Готовьте свои вопросы, если они есть. Я думаю, что будет достаточно интересно. Так, по погоде. Ну, в общем, случился тот самый разворот на осень. По данным Гисметео, утром 17 градусов, подрастет до 20. Начиная с 12 часов польет дождь. В воскресенье переменная облачность. Значит, что говорят? Что будет держаться температура, которая характерна для июля. Это нам сообщает Роман Вильфанд. И будет это до воскресенья. Значит, выходные, ну вот, диапазон 21-24, это еще настоящее лето, по его мнению. Значит, благодаря синоптикам, экологам и прочим вот этим людям знания погодного, стал следить я за этими темами, поскольку меня это тоже интересует, беспокоит. И вот одна новость сегодня мне тоже попалась на глаза, и хочу с вами ей поделиться. Журнал Nature опубликовал научное исследование, в котором рассматривается вулканическая активность. Они пытаются оценить, насколько вулканическая активность провоцирует колебания климата в Арктике. И в целом то, что они опубликовали, да, вносит такую свежую ноту в эти все апокалиптические прогнозы по глобальному потеплению. О чем они, собственно, пишут? Что небывалый рост температуры таяния арктических льдов с 2000 года по настоящее время связано с глобальным спадом активности земных вулканов. За последние 30 лет это один из самых спокойных периодов вулканической истории планеты Земля вообще, да, вот по наблюдаемой истории. Последнее крупное извержение, по их мнению, вулкана произошло в 91 году. Это был филиппинский вулкан Пинатубо, который выбросил в стратосферу около 10 кубических километров пепла и пыли. И это не является, в принципе, извержением супервулкана, да, там известно, когда 80 кубических километров выбрасывалось этих самых пепла и пыли, и вот такое извержение, по мнению докладчиков, да, может вызвать климатический апокалипсис, схожий с ядерной зимой, когда температура понижается сразу на 5-15 градусов на срок до десятилетия. Ближайшее к нам извержение супервулкана Тоба случилось около 75 тысяч лет назад, до появления людей современного типа. А в исторический период, это был 1815 год, извержение вулкана Тамбора, которое вызвало временное глобальное похолодание по всей Земле, известное как год без лета. А все десятилетие 1815-1825 было аномально холодным за все 500 лет достоверных наблюдений за климатом. И вот это самое Тамбора в 1815 году выбросило в стратосферу около 150 километров кубических. Это где-то в 5 раз меньше той самой Тобы, супервулкана, но в 15 раз больше Пинатуба. Так или иначе, говорят о том, что вот эти все наши ожидания апокалипсиса, связанного с углеродным следом и прочим, и прочим, и прочим, вот, деятельности антропогенным фактором, короче, да, вот оно, в принципе, связано с тем, что вулканы молчат. И резкое потепление и таяние льдов Арктики тоже связано с этим. Потому что пепел Пинатуба, последнего вулкана, ушел вот до начала 2000-х из стратосферы, а никакой из вулканов больше не восполнил тот самый запас стратосферных аэрозолей и пыли. Вот, поэтому в ближайшее время, собственно, как они говорят, ну, в обозримой перспективе, один из вулканов может проснуться и опять, соответственно, добавить этой самой аэрозоли и пыли в стратосфере, что, соответственно, понизит температуру на планете. И я думаю, что это будут различные толкования. Напоминаю, что был доклад ООН, мы его как-то обсуждали. В общем, все не так однозначно, все не так однозначно с глобальным потеплением. Вот. Я за этой темой слежу и буду следить, и буду вам иногда докладывать. Но вот сегодня в продолжении темы, опять же, кстати, надо по пробочкам сказать. По пробочкам 6 баллов, Яндекс считает, что будет 5 на 19 часов. В общем, идет на снижение, но ситуация достаточно типична. В пятницу, правда, видали мы и похуже, и посерьезнее, но, тем не менее, все эти вылетные магистрали, где обычно стоят, там они и стоят. Исключений я не вижу, и Ленинградка тоже, и МКАД тоже нижний. Ну, в общем, как обычно, да. Вы все знаете, да, вы знаете, где вы будете стоять. Так вот, в продолжение экологической темы, на что еще хотел обратить ваше внимание там, значит... Глава Минприроды Александр Козлов в пятницу сообщил, что министерство направило таки в Минпромторг предложение по запрету использования 28 видов одноразовой упаковки и товаров в России. Это значит одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, в смысле вилки и ножи пластиковые, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира, известного нам как ПЭТ, коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка, кроме лекарств, упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов, дойпак, флоупак в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов. В министерстве подчеркнули, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Какая может быть альтернатива? Трубочки, мешалки, столовые приборы, ватные палочки предлагается заменить на бумажные, деревянные и другие растительного происхождения. Блистерная упаковка будет бумажная, как это было когда-то, или, видимо, фольгированная. От пакетов и пленки из полимерных материалов предлагается отказаться в пользу многоразовых изделий. Не найдена альтернатива пластиковым капсулам от кофе. С этим беда. Я вот, честно говоря, не знаю, насколько это дань такой общей экологической моде, которую иногда кажется, что это общая экологическая шизофрения, или действительно под этим есть какие-то исследования. Но вот все-таки мне кажется, что все не так однозначно. Вот, особенно с учетом вот последних данных про вулканы, что как-то мы подвергаемся опять таким экопаническим настроениям, как это было с озоновыми дырами. Не знаю, насколько там я прав, или эти все ученые из ООН, и вокруг ООН, точнее, правы, не знаю. Последим вместе с вами. Мне кажется, есть тут какой-то в целом обман, лукавство, как минимум. Напомню, что в конце мая вице-премьер Абрамченко сообщила, что использование цветного пластика и пластиковых трубочек, а также одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне, и это не приведет к росту цен. Значит, с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50% всего объема твердых коммунальных отходов, установлен 100% норматив утилизации. Значит, для компаний, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будет установлен экологический сбор. В Германии, которая является лидером по производству пластмассовых отходов, лидером в Европе, больше 200 килограмм на душу населения, ищут эти самые заменители, альтернативы, и там, соответственно, ищут полимерные материалы, которые разлагаются естественным путем, так называемый биопластик. И вот там уже научились делать биоразлагаемые кофейные капсулы, то есть то, чего у нас замены, собственно, нет. Ну, вообще, в целом, это там по Европе распространено, и запрет пластиковых пакетов, например, там в Финляндии произошел. В странах ЕС тоже, так или иначе, да, идут к полному запрету подобных изделий. Вот. Но, видимо, мы тоже стремимся впереди планеты всей. Значит, лишь бы мусоропроводы не заваривали, пишет Алина у нас в YouTube-чатике. Напомнишь, да, что у нас есть чатик на YouTube, и там можно общаться и смотреть трансляцию, что же происходит у нас в студии. Вот. Также у нас есть СМС-портал для того, чтобы СМС-сообщение направить в студию, чтобы я мог его зачитать. Чтобы это сделать, надо отправить по номеру текст плюс 7-925-88-88-948. А также есть Telegram для сообщений. Telegram-бот. Говорит МСК-бот. Чтобы туда написать, надо в поиске набрать эту фразу на латыни. Все латинскими буквами, все в одно слово. Говорит МСК-бот. И я увижу ваше сообщение. Как вот вижу, что Виталя к нам пишет, что он живет в своем доме и перерабатывает все, кроме пластика. И бумагу, и картон в котел зажигаем, либо сдаем в макулатуру, а алюминий, железный лом сдаем во вторчермет, а вот пластик никуда. Так, значит, что еще? Денис Девятиэтажечник пишет, что это экобесие. Этого слова я еще не слышал. Значит, прямо сейчас, я так понимаю, идет итоговая пресс-конференция после встречи Путина и Меркель. Я думаю, после выпуска новостей обсудим там еще побольше повестки они нам расскажут, да, добавят, и мы уже обсудим целостно, потому что я так, судя по лентам, она еще идет. Вот, значит, что еще из таких новостей, которые привлекли мое внимание, или так иначе мы с вами их в эфире затрагивали. Сегодня Федеральное бюро расследований США, известное как FBI, да, выпустило сообщение о том, что не обнаружило достаточных оснований доказательств того, что штурм Капитолия 6 января был спланированной акцией. В Конгрессе результаты расследования ФБР сочли достоверными. Что еще пишут? Не координировались никакими ультраправыми группировками или активными сторонниками Трампа, который тогда был президентом, еще оставался. В 90-95% случаев, по мнению собеседников Reuters из ФБР, речь идет о стихийном участии в штурме, и только в 5% можно говорить о каких-то более организованных группировках. Но масштабного плана по штурму Капитолия и захвату заложников не было. Значит, нашло доказательство, что ультраправые организации собирались ворваться в здание Капитолия, но никакого плана в случае успеха не было. Значит, обвинены на данный момент в нападении 500 человек. Первый приговор был условный, а второй к 8 месяцам. Оба сотрудничали с расследованием. 4 полицейских, защищавших Капитолий, впоследствии покончили с собой. Тоже интересно, да, тоже последим за темой. Я думаю, что там и Россию обвинят как-нибудь. И, собственно, в общем, придут к каким-то замечательным выводам. Потому что Байден сказал, ищите внутренних террористов, ищите, ищите. Так, значит, Елена Бровкина пишет в чате же, вот она жаловалась на Боткинскую больницу, там опять все украли, все развалили, да, было такое сообщение. Вот она говорит, что погорячилась, и все сделали бесплатно и вовремя. Вот. Или представители Боткинской больницы ее взяли в заложники, да, и вот заставляют это писать в чат. Оправдываться, не знаю, я шучу, конечно же. Значит, Александр Григорьевич продолжает нас с вами радовать, и сегодня он поздравил президента Венгрии с Днем Святого Иштвана, это такой там святой, который символизирует основу независимого венгерского государства христианского, предложил вместе защищать семейные ценности. По словам Лукашенко, обе страны всегда придерживались традиционных убеждений в вопросах семьи и социальных институтов и должны продолжать бороться с активной гей-пропагандой, навязываемой некоторыми западными странами. Белорусский лидер выразил уверенность, что сотрудничество в этой сфере может стать перспективным направлением двухсторонних отношений в сфере борьбы с гей-пропагандой. Да, я обращаю ваше внимание. Принимая во внимание соответствующий опыт Беларуси, выражаю готовность к расширению диалога в этой отрасли, в том числе и в рамках международных организаций. Все очень серьезно с гей-пропагандой, очень серьезно. Значит, направил поздравления премьер-министру Виктору Орбану также. И, соответственно, отметил, что в последнее время оба государства пережили сильный натиск давления демократических стран, но смогли отстоять свою точку зрения. Поблагодарил венгерское правительство за поддержку и помощь в непростое время для Беларуси. Напомню, что о чем разговор-то? О том, что Орбан решил провести в Венгрии референдум касательно запрета ЛГБТ-пропаганды среди детей. Вот, и, собственно, закон вступил в Венгрии в силу на прошлой неделе. Документ запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. Еврокомиссия угрожает судом и дала 2 месяца на смягчение. Значит, а что там по мигрантам? Что происходит с мигрантами? Сообщения такие. Несколько десятков нелегальных мигрантов застряли между Польшей и Белоруссией. Группа нелегалов пыталась незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, она оказалась заблокирована польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими с другой. По данным СМИ, в таком положении мигранты находятся уже 10 дней. Отмечается, что среди них нет ни одной женщины и ребенка. Основную часть группы составляют молодые мужчины. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Моравецкий. По его словам, страна не готова пускать нелегалов на свою территорию из-за опасения, что это повлечет за собой увеличение потока мигрантов. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию с нелегалами на границе с Белоруссией политической акцией Александра Лукашенко. Мигранты сидят на голой земле, у них есть одна палатка, удалось передать им вчера немного еды и воды. По данным польских пограничников, все находящиеся на границе мигранта — афганцы. Вы знаете, я видел какое-то видео несколько дней назад, и эта речь была не про польскую границу, а про литовскую, и там тоже сидела группа мигрантов, они вели вот фактически репортаж, записывали на телефон, и там были и женщины, и дети, они на таком ломаном английском, да, просили помощи, рассказывали, что нет еды, нет воды, и что их били электричеством, электрошоком, и вот они находились в этом коридоре и не могли никуда выйти. Не знаю, чем закончилось, потому что вот этот фрагмент видео, который был выложен на одном из западных, из немецких, если быть точнее, СМИ, да, он комментария не содержал, это просто был вот видеокусок такой. Вот, и ситуация осложняется, на мой взгляд, а учитывая ситуацию с Афганистаном, я думаю, что она заиграет несколько иными красками. И, собственно, об этом уже в Евросоюзе говорят. Евросоюз уже начал готовиться к наплыву мигрантов из-за нестабильности в Афганистане. Вот, и еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза считает, что Евросоюз должен всем помочь. И не только увеличением помощи Польше, Литве и Латвии, которым решили дать помощь, оказать помощь, кто столкнулся с усилением потока со стороны Беларуси. Значит, нестабильность в Афганистане приведет к усилению миграционного потока, мы готовимся ко всем сценариям. Госдепартамент США распространил заявление, в котором более 60 стран мира были призваны обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. Афганцам и гражданам других стран должно быть позволено сделать это. Дороги, аэропорты и переходы должны оставаться открытыми. Сами США эвакуировали 1200 афганцев и планируют вывезти еще 3500. Канада заявила, что примет 20 тысяч афганцев, которым угрожает Талибан. По-моему, еще Албания, Северная Македония еще кто-то, да, из вот балканских стран тоже предлагали свою помощь. Все остальные пока молчат. Значит, по прогнозам, ну вот еще Меркель сказала, что эвакуируем из Афганистана 10 тысяч человек, за которых несем ответственность. Правда, Канада дает уточнение, что это женщины-активистки, в первую очередь уязвимая группа, должна быть эвакуирована, правозащитники, журналисты, религиозные и меньшинство, и ЛГБТ-сообщество. Вот это в первую очередь. А вот сообщает Эстония, 10 человек согласилось взять. Значит, по прогнозам, афганцы-то хотят не абы куда, в государство Евросоюза. И, скорее всего, да, они поедут в Германию и в те страны, где уже сформированы есть афганские диаспоры. Вот. И, конечно, в странах Евросоюза никто пока не горит особым желанием их принимать, вот, но, тем не менее, все ожидают поток. И, скорее всего, с этой волной поедут, смешавшись с ней, и из Афганистана, из Ирана, из Турции, из Ливии, да, и это будет, ну, такая новая волна сильнее, чем в 2015-м. Вот директор Бюро международной организации по миграции в Москве Абусатор Эсоев считает, что наплыва афганских беженцев в России не будет. Ситуация пока не ясна, но в Россию они не поедут, потому что они, по его мнению, стремятся уйти в соседние страны, вот. Но с учетом контроля талибов над границами это в настоящий момент маловероятно. Я считаю, на самом деле, еще как вероятно, но действительно, они поедут не к нам, хотя у нас есть какое-то количество афганцев с прошлого прихода талибов к власти. Там тоже приличное количество разъехалось, но они тогда Россию воспринимали как транзитную зону, и они через Россию, да, уже стремились в страны Евросоюза, где действительно есть и афганские, и пуштунские землячества, достаточно прочные и крепкие. Я думаю, что в этот раз будет так же, вот, но учитывая новые нюансы на европейской карте, да, и в том числе вот ситуацию, которая... можно сказать, создано руками Лукашенко, я думаю, что потоки могут и поменяться, да, потоки могут и поменяться, но в любом случае конечная точка — это Евросоюз. Как Евросоюз это выдержит, я не знаю, давайте посмотрим на развитие ситуации, вот, потому что прошлый раз-то в Германии, например, появилась новая достаточно серьезная политическая сила из-за этого, альтернатива для Германии в выборах участвует. Вот. Но вопрос, вот Алла пишет, наши граждане сами не жируют, а беженцам здесь вообще не на что рассчитывать. Дело не в этом, в Европе социалка другая. В Европе социалка другая, да, почему они в Германию-то едут? Причем и наши тоже едут в Германию, потому что там можно спокойно существовать на пособии и не работать. Тут вопрос не в там, уровне жизни, а как раз вот в социальной направленности для беженцев, потому что... Раньше это работало и в Финляндии, и наши с вами сограждане, да, там в 90-е, по-моему, в Финляндию ездили за тем же самым, и в Норвегии это было, и в ряд других стран, но вот везде произошли определенные коррективы. Я напомню, что Литва вообще антимигрантский жесткий закон приняла и за это извинялась, но сказала, что они вынуждены это сделать. Давайте послушаем с вами... Сейчас новости, да, и после новостей продолжим обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 20 августа, пятница, наконец-то. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Заранее напомню, что у нас с вами во втором части сегодня гость. Это Андрей Картополов, заместитель министра... Оборона Российской Федерации. Поговорим о том, что происходит в Афганистане, ну и по таким смежным темам. Значит, до выпуска новостей мы с вами обсудили грядущий мигрантский кризис, который с высокой долей вероятности, да, итогом афганских событий случится. Ну, тоже за ним последим. Значит, что еще из таких новостей, о чем стоило бы упомянуть? Ну, вот смотрите, значит, новое исследование вышло о том, что россияне стали меньше курить. Количество курящих сократилось на 1,3 миллиона по сравнению с 2019 годом. По сравнению с 2020 годом на 4,6%. В большинстве регионов, в 58 регионах, количество курильщиков уменьшилось. Но, кстати говоря, в 27 регионах оно выросло, да, но, правда, меньше, чем сократилось. Вот, хотя вот в 27 регионах оно выросло, и больше всего в Тыве. 25% стали еще курить дополнительно. Самый курящий регион — это Еврейская автономная область и Хабаровский край. Самые некурящие — Чечня и Ингушетия. Количество курильщиков сокращается с 2009 года. Вот, соответственно, думаю, что рано или поздно курить бросим все. Значит, Григорий СПБ пишет, что вот он по статистике не курит. Он по статистике не курит, потому что покупает контрабандные сигареты. Борис Байкер пишет, что на Ленинский перекрыты съезды СМКАД, видимо, из-за Меркель. Но пришло время проговорить и про Меркель. Кстати говоря, не вижу, чтобы там съезды были перекрыты, но, возможно, это правда, да, потому что пробка вот прям видна, и аварии тоже есть. Итак, сегодня, в пятницу, 20 августа, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Кремле. Никаких документов по итогам встречи подписывать не планировалось, просто поговорили на протяжении почти 3 часов. По итогам встречи Путин сказал, что переговоры прошли традиционно конструктивно. Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегации, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнением по самому широкому кругу вопросов. Конечно, поговорили они про ситуацию в Афганистане. О том, что вот, кстати говоря, в продолжение. Ключевая задача — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев. Это Путин сказал. Я напомню, что 25 сентября, через несколько дней после наших выборов, в Германии пройдут выборы канцлера, и Меркель уже провела прощальную гастроль. Вот сейчас у него прощальный гастроль, собственно, прощальная встреча с Байденом уже была. Теперь наш черед, это 19-й визит Меркель в Россию. После нас, я так понимаю, она поедет в Киев. Данные вот по поводу пресс-конференции интересные. Они поспорили немного о Навальном. Поговорили и о свободе СМИ, по поводу того, что там осуществляется давление, да, в Европе на Russia Today, что Германия здесь ни при чем, она вообще никакого влияния на Брюссель не оказывала. Попросила исключить из списка нежелательных НКО, немецкие НКО, там их несколько штук. Поговорили про Украину. Как раньше, помните, была такая фраза, выразила мнение о незыблемости формата Минских соглашений, да, вот здесь это тоже подходит. «Минские соглашения не достигли своих целей, но другого формата нет», — сказала Меркель. «Формат нужно бережно сохранить. Я в Киеве буду выступать за поиск общей повестки для возобновления Минского процесса с тем, чтобы не дать зайти ему в тупик». Путин сказал тоже, что альтернативы нет. Москву беспокоит, что Киев на переговорах говорит одно, а внутри страны другое. Проект закона, который сейчас предложен, фактически означает выход Украины из Минских соглашений, отметил он и выразил надежду, что Меркель повлияет на украинские власти. Поговорили про коррупцию, в общем, о чем был спор. Борьба с коррупцией чрезвычайно важна, но не должна использоваться для политической деятельности. И мы уделяем этому серьезнейшее внимание. Меркель отметила, что коррупция и политическая деятельность связаны, например, в Германии. Для борьбы с ней нужна свобода политической деятельности, НКО, свободная пресса и суд. Путин подвел итог диалогу о коррупции. Бороться с ней должны кристально честные люди, которые сами соблюдают закон. Что интересно, на встрече у Меркель зазвонил телефон в начале переговоров, об этом было отдельное сообщение, она вытащила телефон и перевела его на беззвучный режим, это вот тоже так пообсуждали. Поговорили и про «Северный поток-2», но в целом, судя по повестке, нормально поговорили. Путин сказал, что Россия готова продолжать транзит через Украину. Объемы сроки после 2024 года, объемы сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС. Объемы потребления газа из России в Европе растут, будут расти и в будущем, надеемся. Другого более надежного источника энергии, чем российский газ, для немецких и европейских потребителей нет. Меркель назвала отношения Германии и России очень разнообразными, иногда ужасными. Но она старалась не обрывать каналы связи и сказала, что буду всегда выступать за то, чтобы поддерживать, что буду выступать за то, что не поддерживать диалог, это не вариант. Как-то очень сложно. В целом, достаточно короткая была пресс-конференция. Вот Григорий пишет, думал, что вместе объявят они о завершении Северного потока 2, но Путин сказал, что еще 15 километров осталось. Вот, собственно, поговорили и про Сирию, да, что сирийцам надо помогать. Вечно недовольный Алексей пишет, это Зеленский, наверное, звонил. Да, такая версия тоже обсуждалась. Мастер спрашивает, а есть ли в природе вообще кристально честные люди? Евгений Фили уточняет, что это не звонок, а будильник. А Борис Бакер спрашивает, да, Меркель не участвует больше в выборах. Все это последняя гастроль. Вот, значит, думаю, что все позиции, да, все точки расставлены, все договоренности обсуждены, но вот дальше посмотрим, как их уже новые канцлеры, кто это будет реализовывать. Но это мы с вами узнаем в сентябре. Наверное, это все основные новости, которые привлекли мое внимание на сегодня. Если у вас есть какое-то мнение по вопросам, которые мы обсуждали, звоните. Телефон вы помните, на всякий случай, 8-495-7373-948. Звоните, обсудим миграционный кризис, Путина, Меркель, что-нибудь из этого. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий, Москва.
Здрасте, Дмитрий.
Ну, если позволите, я по курению немножко...
Давайте по курению, да.
Знаю, для вас это такая тема достаточно так сложная, да?
Уже нет, уже простая. Сколько сегодня дней-то уже? Сегодня дней 20, наверное, как я бросил. Сейчас, понятно. Сейчас я вам точно скажу, я записываю. Одну секундочку буквально. Так, секунда. Не курить. 26 дней сегодня я не курю уже.
Ну вот, да, и говорят про то, что если 3 недели как бы можешь обходиться, то, ну, в общем-то, ты здоровый человек. Вот, я в этом плане начинал, бросал, но старался...
Как Марк Твен. Бросить курить легко, я сотню раз бросал, да, сказал Марк Твен когда-то.
Вот, Александр, извините, сейчас не по теме. Марк Твен только сегодня читал, на ВДНХ открылась выставка, там, Содружество музеев или еще что-то. И там была выставлена одна из первых пишущих машинок, которые он изменил, которых порядок букв. То есть изначально было по алфавиту, ему это очень показалось неудобно, и он сказал, что мне, блин, перепечатать...
Раскладку переделал, короче.
Да.
Это
да,
что, да. Вот та раскладка, в которой мы все печатаем, это Сэмюэл Клеменс придумал?
Не знал.
Честно говоря.
Да, вот, ну, можно эту пишущую машинку посмотреть на ВДНХ, там новый музей открылся, вот. А что касается сигарет, всегда курил, старался хорошей марки, там, импорт или что-то такое, никогда не любил вот эти все заменители, а по поводу курения в России, ну, Чечня, Ингушетия, понятно, у них там заменители есть, не будем об этом.
Вечно мы подозреваем людей в плохом, да?
Ну, хорошее запоминается, но с годами, да, все реже помнится или все чаще. На самом деле это хорошая тема, потому что я сам заметил, что действительно меньше стало людей курить и в моем окружении. Но вот не знаю, относятся ли к этим курильщикам именно вайпы и вот эти вот все приспособления другие.
Но считается, что в целом статистику ведут по продаже же. А сейчас учет-то идет по продаже как минимум жидкости для вейпа и вот этих сменных штук для всяких айкосов. Поэтому в статистику попадают все. Но вот могу тоже дать вам такую рефлексию. Меня стало бесить, что другие люди курят, поскольку они меньше времени тратят на работу. Да, я вот вынужден больше тратить. Я вспоминаю, да, слова там одного знакомого, который закурил в армии, потому что у всех перекур, а у некурящих работа продолжается, да, в каком-то таком ключе, да.
Да, вот и в продолжении этой темы у меня на, ну, я в ведомстве одном работал, установили турникеты на выход из помещения, и там, ну, стали отслеживать, сколько людей...
Кто шастает, да.
Да, и потом им начали там приходить всякие служебки по поводу того, что где был сотрудник с 12.30 по 12.45. И это тоже оказало свое, в общем-то, такое воздействие. Положительное, конечно, в этом плане. Я надеюсь, что все рано или поздно тоже как-то задумаются, потому что для меня курение – это всегда получение удовольствия. И я стараюсь курить хорошие сигареты и вот именно в атмосфере. Поэтому в получении удовольствия нам никто не может отказать, а в злоупотреблении – это уже совсем другой вопрос.
Спасибо за ваше мнение. Много рефлексий по поводу курения или не курения. Вот. Виталий Фили уточняет, что после ухода Меркель только Путин останется из той минской четверки 2015 года. Я не очень понимаю, какую четверку вы имеете в виду. Там подписи других людей стоят под минскими соглашениями. Может быть, нормандскую четверку? Так там еще осталось. Сермих65 пишет, пока вы записываете дней, количество дней без сигарет, вы остаетесь курящим, оставьте это дело. Как только выкурили свою последнюю сигарету, Сермих, я свою последнюю сигарету выкурил очень много лет назад. Я курил те самые заменители. Так, что еще? Что вреднее, пишет Сергей Люблино, курить или жить в капотне? Курить в капотне, я считаю, вреднее. Роберт Вертер спрашивает, привезла ли Меркель традиционное его любимого пива со времен молодости? Не знаю, честно говоря. Не знаю, об этом не пишут пока. Арсен пишет, курение смерть. Курил 30 лет, закончил 12 лет назад. Счастье. Много времени освобождает, вот я вам точно могу сказать. Вот прям по утрам, да, даже вот употребление этих самых заменителей, да, все равно занимает какое-то время. Времени стало больше. Лимонадный Джо нам давно не звонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у вас сегодня будет гость, замминистра обороны?
Все так.
А вы не могли бы ему задать вопрос? Я просто заметил, что министр обороны Шойгу, он стал делать заявления, которые, ну, мне показалось, выходят за рамки компетенции министра обороны. Например, строительство городов в Сибири, на Дальнем Востоке.
Ну, это вам... это я вам даже могу ответить. Нам для этого не надо спрашивать Картополова. Хотите, отвечу.
Ограничение потребления, например, что... Мне кажется, что он не является ли это операцией преемник.
Я понял. Ну, хотите, я могу ответить. Интересно вам. Смотрите, во-первых, он находится сейчас в отпуске, а в отпуске он находится потому, что он участвует в избирательной кампании такой одной небольшой российской политической партии. Называется она «Единая Россия». Он возглавляет список, да, там есть кандидаты по списку, по федеральному, и вот он номер один в списке. И в рамках вот этой деятельности, находясь в отпуске, он и делает те самые политические заявления, в том числе и по организации определенного нового количества городов. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если будут какие-то дополнения, пишите, звоните, да, я этот вопрос тогда с уточнениями задам. Бывшие курильщики очень раздражительные, пишет нам Михаил Мишустин. Я думаю, что это не тот, потому что другие курят и кайфуют, а они не могут. Но позиция зависимого человека достаточно стандартная. Вот, значит, такие сегодня новости, такие обстоятельства. Конечно, летом повестки политической мало. А вот август дает нам очень много новых новостных поводов. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Видите ли, я должен просто буквально сделать заявление, с вашего позволения, о том, что стресс – это, вероятно, единственная причина наряду с, может быть, всякой ситуацией для возникновения новообразований в человеческом организме. Об этом и британские ученые, пресловутые наши любимые, говорят. И под подтверждение приводят пример, как вы думаете, кого? Кубинцев. Значит, счастливая нация, вот та самая happy nation, которая не имеет проблем с жесткими психологическими установками. Обратите внимание, ну, то, что вот итальянская dolce far niente, сладкое ничего не делание, тесто на протяжении нескольких часов. Может быть, да, в том числе. Обратите внимание, что делать в конкретный момент. Либо
а это вы про миграцию или про Путина с Меркель? Я вот что-то не понял, вы как-то издалека зашли. Или про глобальное потепление?
Видите ли, даже не про это, а все про то же пресловутое курение, да, от которого так хочется избавиться. Александр, у меня есть некоторый опыт такого садомазохистского отказа от курения. Видите ли, вот сегодня 7 сигарет. Помните?
Но это вы как это, как кошки хвост по частям, да, как в известной поговорке?
Совершенно, совершенно справедливо. Помните, как у Аббы, I must have что там? Lit my cigarette at 2:30, да? Я должна была зажечь мою седьмую сигарету в 1:30. Полтора. Это песенка «The Day Before You Came». Там все у девушки было расписано. Так рационально, по-германски, да? А вот именно то, что делать в данный момент, и не делать, как мне
представить. Вы пропадаете, к сожалению, проблема. Со связью, но смысл понятен. Я считаю, честно говоря, я вот курить бросил не потому, что там считаю это колоссально вредным, поскольку, ну, не доказан такой чудовищный вред этих самых вейпов, потому что не люблю зависимости. Вот. Даже кофе перестал пить, ну, некоторое время назад, скоро 2 года, наверное, или уже 2 года. Александр Самойлов посчитал, сколько денег в год тратится на сигареты, и пришел в ужас. 96 тысяч 600 рублей. Да, вот в таких больших цифрах это вообще больно становится. Тут вообще больно, ну, 100 тысяч, да, фактически, вот никуда. Хотя, с другой стороны, вы знаете, это же тоже психологический комфорт, и вот здесь Гурген прав-то. Вы на эти 100 тысяч, ну, не стрессуете так или иначе. Вы травитесь, конечно, нейротоксичным ядом, да, включая все эти канцерогенные там сопровождающие, сопутствующие вещества, но, тем не менее, вы не наносите ущерб нервной системе, а через нее и остальному организму. Поэтому тут вопрос. Виталий Фили осуждает нагревателя, эти айкосы, которые воняют носками. Я с вами тоже согласен, запах специфический, конечно, у них есть такое дело. Бросал пить, но на полке с витриной с горелкой постоянно мониторил несколько лет. Когда я перестал заходить в этот отдел, стал понимать, что бросил пить. Так и с сигаретами. Если люди раздражают, значит, вы не бросили. Ну, знаете, я сам разберусь без ваших мудрых советов. У меня есть опыт и отказа и от алкоголя, и от кофе. И, в общем, я умею, да, с привычками разбираться. Но меня радует, что вы за мной внимательно следите и подозреваете меня в том, что я на самом деле не бросил, да. Что я переживаю. Я не переживаю, знаете, как отрезало. То есть там, может, день, два, три оставались психологические вот эти моменты, связанные с привычным нахождением. Это же вопрос, да, именно стереотипов поведения, что вот вышел на улицу, там, покурил, зашел куда-то, там, что-то еще сделал. Вот как только изменились эти самые цепочки привычек, да, стало вообще очень просто. Ну, так что это, ну, не вопрос, там, какой-то серьезной зависимости все-таки. Ольга спрашивает, какие заменители? Да это вот, называется это электронная сигарета, да, в современном изложении вейп это называется. Я вот курил много лет эти самые вейпы. Сейчас никотин не потребляю ни в каком виде уже. Ну и вообще стараюсь ничего такого не употреблять. Нравится мне жить без внешних раздражителей. Хватает, дури своей хватает. Да, как там было у классика. Водку мы пьем для запаха, да? Как можно бросить кофе? Да так же и бросил. Перестал пить. Ну, чай пью иногда, правда. Сейчас у нас с вами программа «Перезагрузка», а после начнем мы наш блог с гостем. Я думаю, что будет интересно, постараемся обсудить все насущное. Напомню, что у нас в гостях будет Андрей Картополов, заместитель министра обороны Российской Федерации.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет уже 06. Это 20 августа, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как я вам обещал, у нас гость Андрей Валерьевич Картополов, заместитель министра обороны Российской Федерации. Сегодня мы поговорим о насущном, о том, что нас беспокоит достаточно давно. Так или иначе, эти темы мы все с вами упоминали. Вот, и сейчас поговорим с тем, кто точно знает, что там происходит. Здравствуйте, Андрей Валерьевич.
Добрый вечер.
Давно мы вас ждем. Ну, давайте вот смотрите, новостная повестка, да, приносит сейчас новость, да, что в Пакистане смертник, да, подорвался. Это все тоже звено в цепи тех самых событий. Много об этом пишут, много говорят, много уже аналитики появляется, причем от людей, которые в регионе-то не были, не то что в Афганистане, близко не подъезжали, в Таджикистане не были. Вот. Тем не менее, тема очень беспокоит наше общество, поскольку это все-таки есть такое обывательское ощущение, что наш контур безопасности пробит. Что нам это угрожает. Нашей мирной жизни здесь у нас, в России, угрожает. Вот вы, поскольку человек, который, наверное, как никто другой в этой теме разбирается, ну вот расскажите нам, смотрите. Во-первых, кто виноват в том, что случилось? Потому что, говорят, виноваты еще мы, когда мы полезли тогда, давно, в Афганистан. Виноваты британцы, которые еще раньше нас туда полезли, да. Виноваты американцы, которые 20 лет там просидели, ничего не сделали, создали фиктивную армию из 300 тысяч, ну, по некоторым данным, из 150 тысяч. Ее бросили, она разбежалась, все оружие попало в руки террористов, а «Талибан» — это террористическая организация, да, у нас она признана террористической. В общем, кто виноват в сложившейся ситуации? Давайте пойдем, что называется, от корней, если это вообще возможно сделать сейчас.
Может быть, так вопроса нет необходимости ставить, кто виноват. Во-первых, я бы хотел успокоить наших слушателей, контур безопасности не пробит, и бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание... Эта ситуация сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься. Что касается истории, да, британцы заходили в Афганистан, ушли оттуда. Мы заходили туда в 79-м году, были там 10 лет, но сколько мы сделали для Афганистана, наверное, не сделал никто. Кстати, Афганистан один из первых признал молодую Советскую Республику. Еще в далеком-далеком начале 20 века. И мы всегда, в общем-то, с Афганистаном жили в достаточно нормальных отношениях.
Но сегодня вот Путин на встрече с Меркель сказал, что мы хорошо знаем эту страну.
Ну, мы действительно хорошо знаем эту страну, потому что даже уходя оттуда в 89-м, мы оставили о себе достаточно хорошую память у местного населения, включая и моджахедов, с которыми воевали.
Но шурави — это не ругательство, как известно.
Нет, нет. Что касается американцев, ну, это их обычный подход к всему, что они делают. Быстро начинают, вкачивают много денег, потом не зная, что с этим делать дальше, и потом, в конце концов, тихо-тихо, или быстро, или медленно, но уходят оттуда. Это было... Сайгоне.
Много, кстати, сравнений по фотографиям Сайгон и бегство из Сайгона и бегство из Кабула.
Да, очень похоже. Очень похоже. Но здесь суть-то ведь не поменялась, а суть именно в отношениях американцев к своим так называемым союзникам. Ведь правительство Афганистана вот это последнее, они называли основным военным союзником своим. Вот, где союзники, где, почему никого не защищают, почему никому не помогают.
Но есть предположение, что пилоты вертолетов из тех самых союзников очень быстро вступили теперь в запрещенную в России террористическую организацию «Талибан», и теперь пролеты над Кабулом делают уже под новыми, что называется, своими званиями.
Ну, это нельзя исключать. Дело в том, что им же надо как-то жить. И у них есть только два пути. Либо они присягают на верность «Талибану» и выполняют все задачи уже в новом качестве, либо, ну, судьба их не очень завидна.
Ну, вот смотрите, те из нас, кто так или иначе, да, живет в стране подольше, то есть не молод уже, они помнят такие слова, как 13-й Пянжский погранотряд. Они помнят, собственно, ситуацию на реке Пянж. Они помнят 201-ю нашу базу, которая там находится. И вот ряд других обстоятельств. И так или иначе, вот вопрос, насколько там сейчас ситуация под контролем? На реке Пянж, да, на границе с Туркменией, на границе с Узбекистаном. Насколько для этих стран, они являются нашими союзниками и соседями, насколько для них ситуация непростая? Потому что вот Европа, она уже готовится для наплыва беженцев, например, в Германии из Афганистана. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня сказал, нельзя допустить, чтобы вместе с беженцами в соседние страны проникали террористы. Насколько вообще этот риск есть?
Риск всегда есть, и мы помним, как это было в 90-е годы, когда первый раз «Талибан» пришел к власти. Но на сегодняшний день государства, которые непосредственно граничат с Афганистаном, бывшие союзные республики, они обладают гораздо большим потенциалом, чем тогда. Мы способны по местным меркам вооруженные силы, организованная пограничная служба. И на сегодняшний день вот даже те, кто предпринимал попытки перехода границы, а это и на территории Таджикистана были попытки перехода, и на территорию Узбекистана, тем более тут там и даже 22 самолета и 24 вертолета прилетели на территорию Узбекистана. Всех их организованно встретили, посадили, разоружили, собрали в одном месте и работают. То есть ситуация там под контролем. Мало того, талибы ведь, они задекларировали, что они не собираются двигаться в северное направление, но сегодня не собираются, что будет завтра, мы не знаем, поэтому ситуацию мы отслеживаем, она понятна, и те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости.
Ну вот, кстати, по поводу собираются, не собираются, непраздный вопрос задал Саша Коц, это журналист «Комсомольской правды», это же военкор. Вот, он написал, что что-то не слышно про запрещенный в России ИГИЛ, потому что американцы, ну, достаточно длительный период туда их свозили из Сирии, спасая от уничтожения из тех вот котлов, мы помним, да, что они их сажали на автобусы, сажали на вертолеты, и они их накапливали в Афганистане. Сейчас про них ничего не известно, не слышно. Есть несколько версий, что они ушли на свои базы в Пакистан, опасаясь столкновений с талибами, или, наоборот, ушли под бренд талибов, так или иначе поменяли свою там принадлежность запрещенного в России ИГИЛ на запрещенный в России Талибан. Но, тем не менее, это какое-то количество вооруженных людей с боевым опытом, террористов, которые не связаны этнической пуштунской принадлежностью с талибами и, соответственно, не испытывают вот этих своих там ограничений внутренних, так или иначе готовы экспансию, возможно, осуществлять. Вот есть опасения, что с ними, что слышно по поводу этих вооруженных граждан, потому что были сводки, я помню, и год назад, и два года назад, что их там десятки тысяч уже из Сирии перевезено американцами.
Ну, такая информация была. Некоторые из них действительно перекрасились из ИГИЛа.
Бренд сменили, как,
да,
говорят.
Ну, по сути, это одно и то же. То есть, что те террористы, что эти, действительно, многие из них не имеют родственных связей, этнических связей с Афганистаном, но им и деваться-то особо некуда, им куда возвращаться. В Ирак обратно в Сирию, ну, там у них одна дорога только на тот свет. Двигаться куда-то еще в Пакистане, ну, кем их там встретят и кем сделают в Пакистане. Поэтому для них самое, наверное, на сегодняшний день предпочтительное направление действия, как раз менять обличие, присягать новым руководителям и продолжать заниматься тем, чем они всегда занимались.
Давайте к политическим таким больше вопросам. Смотрите, тоже вот такая есть фактура, что каждый американский президент, он связан с той или иной военной кампанией. У Клинтона это была Сербия, у Буша-младшего это был Ирак. При Обаме это Афганистан и ряд других тоже там менее значимых конфликтов. Джо Байден начал с того, что вывел вот это самое наследство Обамы, если его так можно назвать, из Афганистана, вывел некрасиво, нехорошо, поспешно, бегством. Бросили большое количество техники, бросили людей, да, вот эта чудовищная ситуация с людьми там на шасси, да, она там имеет широкое обсуждение в интернете и в СМИ. Вот вопрос. Он отсюда-то вышел, а если вот он эту традицию президентов-демократов выдержит, а начнет ли он какую-то новую кампанию?
Ну, знаете, с американцами ничего исключать нельзя, тем более, что за всю вот, нашу историю двух веков только четыре президента, при которых Америка не воевала. Это Уоррен Гардинг был такой, Герберт Гувер, Джеральд Форд, и хорошо нам знакомый Трамп, который, собственно, и объявил о том, что из Афганистана надо выходить. И, наверное, у Байдена не так много было маневра, раз это было заявлено. Другой вопрос, что не смогли организованно это все сделать. Ну, это вопросы к военному и военно-политическому руководству Соединенных Штатов. Почему такие решения были приняты? Что касается причин, то, на мой взгляд, здесь во главе угла стоит чистая экономика. Даже наши партнеры, вот Жозеп Боррель, заявил, что один день присутствия группировки в Афганистане обходился Соединенным Штатам в $300 миллионов. Один день. 20 лет. От 1 до 2 триллионов долларов. Но какая бы богатая Америка ни была, они деньги умеют считать.
Ну, считается, извините, что я вас перебиваю, есть такое полуконспирологическое объяснение, что же делали американцы в Афганистане. Во-первых, это наркотрафик. Во-первых, это золотой треугольник все-таки, да, и колоссальное производство опиевого мака и всех оттуда производных веществ. И мы знаем, что Дональд Трамп боролся, собственно, с опиоидным бумом в Соединенных Штатах. Это большая там беда у них внутренняя. Об этом не очень принято говорить, но это факт, это есть. Второй момент. Там есть редкоземельные материалы, необи и литий, самые известные, ближе туда границы Пакистана. То, на что сейчас претендует Китай, который, кстати, уже вроде бы как пообещал признать запрещенный в России Талибан в качестве такой новой афганской государственности, да? Вот. И американцы вроде бы нелегально тоже добывали. И что вот этот аэропорт в Баграме, который они контролировали, тоже был такой удобной точкой для всех, без исключения американских спецслужб, для осуществления своих действий вообще по всему региону. То есть они, конечно, тратили деньги, но, тем не менее, что называется, профит свой у них там был. Но когда задается вообще большой вопрос, что же они там делали, ответ меня от такой своей парадоксальности пугает, что они туда приехали наказать запрещенную в России Аль-Каиду за события, у которых, кстати, скоро тоже годовщина, да, круглая годовщина, события известные,
сентябрьский,
да, 11-го. Теракт 9-11, и что вот они там и остались, потому что надо было до конца, собственно, отдать вот этот самый долг. Не интернациональный долг, который Советский Союз там отдавал, а вот такой вот достаточно мстительный свой. Вот. Но у этого, как пишут, да, что есть весьма прагматические основания, это в том числе и, соответственно, работа на всем окружающем пространстве, работа и агентурная, работа и поставки там и оружия, и, соответственно, участие в наркотрафике. Вот такое есть предположение. Что о нем думаете?
Ничего нельзя исключать. В то же время, вы знаете, американцы, они такие достаточно традиционные люди, и они очень любят заниматься геополитикой. Вот один из основоположников вообще учения геополитики говорил о том, что кто контролирует вот район Афганистана, Средней Азии, тот контролирует мир. Вполне возможно, что они попытались залезть туда, чтобы что-то контролировать. Но насколько это у них получилось, сейчас мы уже видим, не получилось никак, ну, почему? Потому что они опять действуют по шаблону. То есть они покупают верхушку страны и через них начинают насаждать свои вот эти вот так называемые
демократические
ценности.
Кстати, да, я читал одного натовского специалиста сегодня, да, он там выпустил статейку небольшую. Он написал такую вещь, бывший военный, он написал, что афганская армия провалилась, потому что ее лишили хоть какой-нибудь идеологии. Ее фактически выхолостили, эти люди ходили в армию как на работу, для них это был вид такой чиновничной службы, и они вообще не относились к этому как к служению. И, собственно, это ее сгубило. Им не за что было воевать, когда пришли, собственно, враги, которые были хуже вооружены, их было меньше, но, тем не менее, вот они прошли как нож сквозь масло, есть такой стереотип. Это вот мнение специалиста с той стороны.
Ну, это же говорит о чем? О том, что никогда большинство населения Афганистана все эти 20 лет не поддерживали американцев, их союзников. Потому что если бы они поддерживали так быстро, бы талибы ничего бы не добились. Что касается, ну, их политики, вы знаете, она, в общем, всегда одинаковая. Одинаковая, и здесь трудно что-то ожидать от них нового. Как только они понимают, что, в общем-то, их миссия закончена, то ко всем своим этим бывшим союзникам они просто относятся как к расходному материалу.
Они почему? Даже в них стреляли, да, вот тоже.
И стреляли в них.
Это ушло из повестки очень быстро.
Ну, понятно.
Но был открыт огонь по людям на взлетной полосе.
Потом стали писать что-то, светошумовые гранаты, еще там что-то. Ну, на самом деле там все было.
А вот что по поводу наркотрафика? Насколько эта ситуация становится для нас новой угрозой? Стоит ли нам опасаться усиления наркотрафика? Талибы пообещали наркотиками не заниматься.
Ну, талибы пообещали и не выращивать опий в таких количествах, хотя как раз торговля опиатами давала им значительную часть их бюджета все это время.
Но вообще считается не торговля, а контроль над трафиком, это, да, контроль, да, то есть взимание некой мзды,
да,
там.
Скажем. Да, это, понимаете, скажем так,
услуги логистики воды, включены, да, в цепочку производства обычно, в стандартном словами бизнесе, да.
Трафик никуда не денется. Он был, есть и будет, потому что очень много людей заинтересованы в этом. Другой вопрос, что нам надо продолжать им заниматься, в том числе и путем ведения разговоров с теми же талибами. Потому что если они сказали А, пусть они говорят А, Д и Б. Кстати, при действиях нашего советского контингента там особой торговли-то не было. Потому что все это было подконтрольно, и всем этим занимались. А вот с приходом американцев как раз все это выросло. Кстати, то, о чем вы говорили, они ведь и в Сирии тоже точно так же делали. На северо-восточных участках они добывают нефть, спокойно ее через Турцию перевозили по бросовым ценам. Там и турецкие партнеры тоже имели долю в этом всем процессе. Поэтому в мутной воде, в обстановке хаоса легко обтяпывать темные делишки.
Еще есть информация о том, что вот известное такое место, Панджишерское ущелье, фактически естественная крепость, которая талибам и тогда, в принципе, создавала ряд неприятностей. И она готова их создать и сейчас. Там закрепилась определенная группа людей, которые продолжают афганскую государственность, как они ее видят.
Да, сын Ахмад-Шаха Масуда.
Совершенно верно. Которого тоже называли, если мы помним, Панджишерский лев. Да. Да, его. Вот. Насколько они могут, вот остатки Северного Альянса, насколько я понимаю, да, насколько они могут какие-то проблемы создать талибам, насколько они смогут удержаться вот своей этой естественной твердыни?
Все будет зависеть от желания талибов. Если по каким-то причинам им будет нужно, чтобы этот очажок существовал, он будет существовать. Если нет, то всесторонняя блокада и никуда не денется наследник Панджерского льва, потому что нет контактов со стороны, а без помощи извне, и Ахмад-Шах Масуд бы долго не продержался. Даже в этом Панджерском ущелье.
Ну, собственно, это когда-то и тоже случилось с причиной, да, отсутствия ГСМ и БК, да?
Да.
Тогда.
Да, да.
Как вы видите вообще развитие ситуации по Афганистану дальше?
Талибам надо легализоваться. Ведь они не могут всю жизнь ходить в террористах. И рано или поздно им надо предъявить самих себя как законное правительство. Вот чем они сейчас и занимаются?
Ну, сейчас переходный с американским гражданином во главе.
Ну, посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, возможно, возвращение... Безусловно, там будет построено исламское государство по законам шариата. Ну, не построено, восстановлено. Но для внешнего мира там будет такой, знаете, ну, цивилизованный ислам. А вот что там будет происходить на самом деле, мы очень мало будем знать, потому что...
Но информационно так, да, Афганистан уже закрылся.
Общество. И он еще больше будет закрываться. И мы будем видеть картинку, которую нам талибы будут пытаться показать, в том числе и через посольство. Вот. А дальше надо заниматься, вести разведку, понимать, работать с спецслужбами.
Но я не думаю, что у нас много достоверной информации с какого-нибудь Катара. Мы точно так же знаем, только внешнюю, ну вот, на уровне СМИ. А что там внутри происходит, мы осведомлены не очень, скажем так, достоверно, как мне кажется, но на уровне обывателей. И вот вопрос, наверное, в афганском таком блоке, наверное, последний. Если брать 20 век, если брать 19 век, то такое внимание крупнейших геополитических акторов, да еще и в нашей ситуации ядерных держав, оно бы могло привести к мировой войне. И фактически Первая мировая война случилась из-за такого же пересечения интересов на Балканах, если вспомнить. Да, сейчас смотрите. Пакистан, Индия, Китай, ну, косвенно, да, Россия. Но американцы, они уже ушли, да. И вот пересечение интересов, оно колоссальное.
Я бы добавил Турцию сюда еще.
И Турция, конечно же, да, и Турция, и Иран я упустил, да, из этого списка. Удастся ли удержать, ну, хотя бы условный мир?
Знаете, на мой взгляд, желающих лезть в Афганистан с оружием, с попытками навести там условный порядок и установить какую-то свою власть, сейчас заметно поубавилось. Особенно после вот этого последнего фиаско американцев. Поэтому сейчас будут работать дипломаты, будут работать спецслужбы, и будет идти соперничество за то, кто с талибами быстрее договорится. С другой стороны, талибам самим нужен тот, кто с ними начнет разговаривать, чтобы весь мир сказал, да, это, оказывается, не террорист, это смотрите, нормальное.
Можно торговать. Да,
ребята, с ними можно разговаривать, поэтому дипломатия – это искусство возможностей, их реализация.
Ну, то есть пушки будут молчать, пока говорят дипломаты.
Пока будут молчать.
Вот. Но мы видим, что Китай уже определенные авансы выдал. С Пакистаном тоже история с Исламабадом достаточно понятная.
С Пакистаном, да. Там,
вот сейчас руководители из Дохи подтянутся, да, и, соответственно, будут уже обсуждать какие-то условия по стабилизации ситуации.
Ну, то есть говорить о том, что американцы совсем-совсем оттуда ушли... Де-факто, да, в Пакистане-то их влияние более чем серьезно.
Ну, и они усилили сейчас группировку.
Конечно.
Для эвакуации сколько, да, там было 1500, потом стало 3, сейчас 6, это еще не конец.
Да нет.
Хотя кабульский аэропорт закрыт, борты, эвакуационные борты, как они называются, они все равно взлетают, а значит, они как-то садятся. Да, просто опять же я говорю, что информационно эта история закрылась, мы не знаем, что там происходит. Но наверняка вы, ваше ведомство знает, разведка знает, но вот в новостях уже ничего нет. В новостях та картинка, которая, соответственно, вот как-то просачивается. И много опасений, что ситуация, конечно, развернется в сторону насилия, хотя уже об этом есть какие-то там обрывочные сведения, но, опять же, насколько картина там ужасная внутри, мы пока не знаем. Вот. Но поскольку наше посольство, я так понимаю, эвакуироваться не собиралось и не собирается, будет работать.
Как и китайская.
Как и китайская, да, информация у нас из первых рук будет. Но в целом, как вы думаете, какое время, да, еще вот нужно ждать каких-то там возможно, опасных таких новостей из Афганистана?
Ну, знаете, опасных новостей из Афганистана можно ждать всегда, но полагаю, что вот в течение этого года там будет идти, ну, формирование какой-то вот такой платформы более или менее стабильной. Затем можно будет понимать, куда же будет этот Афганистан, вот этот, двигаться. Право, влево, вперед, назад, на юг, на север, на запад или на восток.
Последим за ситуацией, а с вами мы продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 20 августа, пятница. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И у нас в гостях Андрей Валерьевич Картополов, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Мы продолжаем разговор, поговорили про Афганистан. Так или иначе, много вопросов связанных, много вопросов вот по Сирии уже тоже слушатели наши пишут. Вот как вы вообще в целом оцениваете роль России в Сирии? Я понимаю, что вы на этот вопрос отвечали тысячу раз, что на этот вопрос вы давали достаточно там полноценные такие большие ответы, тем не менее это всех волнует. Мы продолжаем там находиться, мы там находились, мы помогли сирийскому народу. Вот какова наша роль сейчас?
Значит, если бы не Россия, то Сирия как страны бы уже не было. Если бы не вооруженные силы Российской Федерации, то там бы сейчас было исламское государство похлеще, чем талибы в Афганистане. ИГИЛ во всех его самых, что ни на есть, лучших в кавычках проявлениях.
Вынужден добавить, запрещенная в России организация.
Запрещенная. Поэтому мы там решили массу вопросов. Если брать чисто политических, мы приобрели союзника, мы получили возможность размещения в Средиземноморье нашей авиационной базы, нашей морской базы, которые позволяют существенно увеличить наши потенциальные возможности по контролю партнеров в этом регионе. Мы дали возможность получить боевой опыт значительному количеству наших командиров и командующих, а по сути от командира батальона и выше все офицеры получили там этот боевой опыт, подавляющее большинство летчиков, аэродром технического состава, инженеры, саперы, многие другие. Мы проверили там основные образцы вооружения и техники, поняли, что надо подправить, что, может быть, уже утратило свою актуальность, а что, наоборот, обрело вторую молодость, как те же самые самолеты Су-24, Су-25, которые с обновлением прицельных приспособлений получили возможность работать неуправляемым авиационным оружием с точностью, сопоставимой с высокоточным оружием.
Зачем Сирия была нужна Соединенным Штатам? Я так понимаю, они тоже продолжают там находиться? База Ат-Танф-то, вот она еще...
Они продолжают там находиться, на границе с Иорданией, они продолжают находиться в северо-восточных районах Сирии, в Заефрате. Она нужна была им для того, чтобы лишить нас окончательно возможности закрепиться в Средиземноморье, раз, а ведь Сирия достаточно долгое время, практически весь послевоенный период, особенно после сирийско-израильской войны, являлась нашим, если не союзником, то хорошим партнером, уже без кавычек в этом смысле. Далее, ну, естественно, создать обстановку хаоса, воздействовать в том числе и на своего союзника Турцию, для того, чтобы султан Эрдоган не чувствовал себя уж совсем спокойно.
Ну, и вольготно.
Вольготно, да. Обтяпывать свои делишки, качать ту же самую нефть и решать проблемы.
Но в отличие от нас, их задачи и политические, и военные, и экономические не были выполнены.
Не были выполнены.
Хорошо, там есть еще несколько акторов, да, вот хотелось бы упомянуть Турцию, потому что вот с одной стороны вы говорите, что Эрдоган союзник Соединенных Штатов, это действительно так, потому что он входит в НАТО как минимум, да, существует две базы присутствия НАТО, американцев фактически в Турции, тем не менее мы видим, что он колоссальное количество проблем американцам создает. И создавал, и продолжает создавать и по Сирии. И своим союзникам по НАТО из Евросоюза он там же создает эти проблемы. Вот роль Турции в Сирии какова? Что делает в Турции Эрдоган и что намерен делать дальше?
В Сирии.
А, в Сирии, да, в Сирии. Ну и в Турции тоже, да.
Часть своих задач Эрдоган решил. Они создали пояс безопасности в основных районах, где проживало курдское население. Для них курды такие же террористы, как запрещенный ИГИЛ для нас. Кроме того, они продолжают удерживать Идлибскую зону, контролировать ее, где находится сейчас большая часть этих полуумеренных боевиков. Они заняли часть сирийской территории и, видимо, оттуда уже не собираются уходить. Ну и плюс профит, который они получали через транзит и продажу незаконно добываемой нефти. Были даже определенные сигналы о том, что и, в общем, семья Эрдогана имеет там какую-то маржу. Ну, подтвердить или опровергнуть это нельзя. Хотя, когда наши летчики работали по поражению огромных просто автомобильных колонн топливозаправщиков, ну, сигналы оттуда шли, что это чувствительно для наших турецких партнеров.
Ну вот, конечно, вся сирийская кампания, как ее называют, она полна событиями, событиями в том числе и трагическими, и событиями с военными победами, военными успехами. Вот мы с вами вспоминали и майора Филиппова перед нашей передачей. Вот смотрите, есть одно такое, ну, не предсказание, как бы это сказать, а прогноз, да, прогноз с определенной долей вероятности, мне кажется, она не очень большая, тем не менее, вот я хочу вас спросить. Значение роли АДКБ после афганских событий, которые мы с вами обсудили, очевидно, возросло и будет расти дальше, хотя, конечно, наши партнеры в кавычках относились к этому слегка прохладно. Но вот как вы считаете, в будущем может ли Сирия и другие наши союзники, с которыми у нас нет общих границ, войти в АДКБ?
Почему бы нет?
Устав АДКБ подразумевает такую возможность? Что, как вы думаете, сами наши вот эти партнеры без кавычек, ну, во-первых, рассматривают такую возможность?
Устав не догма, и он должен отвечать непосредственно обстановке, сложившись на тот или иной момент. Если это будет выгодно всем, и Сирии, и России, и другим нашим партнерам по ОДКБ, то я не исключаю такой возможности.
Как вы считаете, вот в Сирии удалось достичь определенной стабильности, опять же, невзирая на то, что пересекаются множество интересов акторов, да, мы еще вот все время забываем, что там рядом находится Израиль, который осуществляет вполне недружественные действия Сирии, находится с ней в статусе войны с какого, 60 какого-то года, по-моему, даже, да?
Ну, мы еще не забываем про Иран, который,
да, Иран, конечно,
очень много помогал, помогает Сирии, там находится свое вооруженное формирование, с которым, в общем-то, и пытается воевать Израиль. Вот. На сегодняшний день, безусловно, обстановка в Сирии, ну, практически мирное по сравнению с тем, что там было в 2014-2015 году. Конечно, там предстоит много сделать по формированию политической системы, в первую очередь, по восстановлению самой страны, потому что она сильно разрушена и очень сильно пострадала. Но процесс этот идет, и я думаю, что он, скорее всего, уже необратим.
То есть, в принципе, вот эта модель умиротворение, она применима и в других сложных точках мира.
Безусловно.
При посредничестве России. Вот пишут слушатели, да, достаточно такой, может, необычный вопрос, учитывая контекст того, что мы обсуждаем, но тем не менее я его задам. Смотрите, да, у многих вызвало определенное удивление освящение и вообще возведение главного храма Министерства обороны Патриаршего собора во имя Воскресения Христова. И на данный момент, как известно, его уже посетили 1,5 миллиона человек. И вот вопрос, казалось бы, вот в нашем таком сознании армия и религиозность — это разные институты, которые не могут быть совмещены. Да? Армия — это нечто настолько светское, это больше светское, чем наша светская обывательская жизнь. Как вообще сейчас обстоит ситуация с религиозностью в армии? Почему и зачем создан этот храм? Ну и вот расскажите вообще об этой теме.
Хорошо, ну вы знаете, относительно того, что армия — это, конечно, светская организация, но те, кто бывал на войне или в зоне боевых действий, то среди этих людей нет неверующих.
Не бывает атеистов в окопах под огнем, как
да, это я вам певец. Говорю сознанием дела. Поэтому многие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации исповедуют наши традиционные религии, православие, ислам, и, безусловно, мы обязаны учитывать в том числе их духовные потребности. Для этого создан институт соответствующие, это и политработники, и помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, и на сегодняшний день он себя оправдывает. А что касается главного храма вооруженных сил, то это идея нашего министра Сергея Кожугетовича Шойгу, которая заключалась в том, что вот на Руси всегда была традиция возводить храм в честь таких знаковых событий.
Храм Христа Спасителя,
храм
например.
Христа Спасителя, например, храм Покрова на Рву, он же Василия Блаженного.
Кронштадтский собор.
Кронштадтский морской собор и многие-многие другие. Мы победили в Великой Отечественной войне. Да, господствующая идеология в тот период не позволяла создавать и возводить храмы. Возводились другие памятники, монументы, но ведь веру не обманешь. И внутренняя тяга русского человека, она не была реализована. И вот как раз с созданием этого храма, на наш взгляд, вот все сложилось. То есть построен храм, который олицетворяет память о всех тех, кто принес нам эту победу, который посвящен победе в Великой Отечественной войне, и он и называется «Воскресение Христово». Это значит, что те люди, которые сложили свои головы, они сложили не зря, и память о них останется. Ведь естественным дополнением храма является и музейный исторический комплекс «Дорога памяти», где на сегодняшний день собрано данных, фотографий, личных данных более чем 34 миллиона человек, тех, кто воевал в рядах Красной Армии, наших союзников, друзей, партизанских отрядах, и там каждый может прийти. И я убежден, что любой человек, каждый гражданин нашей страны, придя туда, найдет там своих дедов, прадедов, увидит их глаза и вспомнит то, что они сделали.
А что с институтом военных священников у нас вообще? Как это происходит? Потому что мы знаем, что такое замполит, да, из советских времен. Вот. А военный священник для нас это, ну, нечто такое уже совсем забытое из времен Российской империи. Что с этим институтом в армии?
Ну, современный замполит совсем не тот замполит, то, что был в советское время. Несколько иные функции и другой инструментарий. И вот как раз в этот инструментарий наравне с психологами, социологами входят и военные священники. Они называются помощники командиров частей по работе с верующими, занимаются как раз вопросами отправления религиозных культов, и при этом многие из них способны работать с военнослужащими другого вероисповедания, и с мусульманами, и с буддистами, и многими-многими другими. На сегодняшний день ситуация эта находится полностью под контролем. Этот институт оправдывает свое предназначение и, по нашему мнению, будет востребован и далее.
Ну, я слышал, кстати говоря, о том, что они проходят такую же военную подготовку, как все остальные военнослужащие. То есть они могут там с парашютом прыгнуть, условно говоря.
Конечно, могут. Они вообще-то такие же военнослужащие и обладают всеми теми же правами и навыками. И это, кстати, тоже историческая традиция в нашей русской армии, российской армии.
Но мы помним все про пересветы, между прочим.
Да. Начиная с пересвета на Куликовском поле и заканчивая многими-многими другими. И на Бородинском поле, и в период Первой мировой войны. Эти примеры были.
У меня вот вопрос тоже пишут слушатели. Видимо, вопрос для многих насущный, хотя нас слушает, в общем, люди уже такого возраста, скажем так, зрелого и больше, да, но тем не менее, видимо, вопрос молодой человек задает. Стоит ли ждать, что мы полностью перейдем на контрактную армию? Есть ли какие-то прогнозы, сроки?
Значит, у нас на сегодняшний день уже почти в два раза число военнослужащих по контракту превышает число военнослужащих по призыву, но мы в любом случае, продолжая наращивать число контрактников, оставим дельту призывного контингента. Это нужно и для того, чтобы иметь подготовленный мобилизационный резерв, это нужно и для того, чтобы молодые люди могли себя проверить и отдать долг Родине.
Ну и найти себя в этом
многие могут. Найти себя в том числе.
То есть пока еще это останется, да?
Ну, это останется.
Вопрос задам от себя. У нас не очень много времени, к сожалению, останется. Вопрос меня очень интересует. Смотрите, у нас есть одна точка напряжения с нашими уважаемыми партнерами в кавычках, как мы с вами окрестили в данном случае. Это зона Арктики. И я вижу похожие, ну, пока еще такие информационные потоки, информационные движения вокруг Антарктиды тоже начинают. Уже пытаются обсуждать нахождение наших там научных баз. Но, тем не менее, вернемся к Арктике. Есть несколько прогнозов. Прогнозов и наших, прогнозов и американских. Что Арктика — это будущая зона военных столкновений. Пусть не там в открытых конфликтах, не в документированных конфликтах, не в официальных конфликтах, а то, что часто называется прокси, например, войной. Вот насколько это вероятно? Насколько действительно Арктика станет новой точкой напряжения после Ближнего Востока? И на каком горизонте это может случиться?
Ну, вы знаете, Арктика отличается от Ближнего Востока и своей географической конфигурацией, и странами-участниками. То есть там нет таких интересных ближневосточных государств. Есть понятные нам Соединенные Штаты, Канада, Норвегия,
Финляндия.
Дания, Финляндия, Исландия. Есть ряд международных соглашений, которые определяют зону ответственности в Арктике. Плюс мы же все видим климатические изменения. И было много теорий о том, что рано или поздно Арктика растает, это будет открытое море, можно будет спокойно там...
Но я пока читал такой плач Ярославны о том, что вот России несправедливо повезло. У нее есть Северный морской путь, и вот в связи с потеплением по нему судоходность увеличивается, а еще есть атомный ледоходный флот, и это все несправедливо, и надо бы это пересмотреть в пользу и всех остальных, скажем так.
Ну, стран. Знаете, они не только по поводу Арктики выдают эти плачи, Ярославна, он далеко не первый. Еще и Маргарет Тэтчер жаловалась на жизнь, что России очень много всего, а вот у других всего не столь много, и как бы надо бы поделиться. В общем-то, и Наполеон, и Гитлер, и многие другие тоже приходили за тем, чтобы поделиться. Не получилось и не получится. Мы в Арктике на сегодняшний день опережаем полностью наших партнеров. Мы там уверенно стоим на обоих ногах, у нас подготовлены, созданы и функционируют абсолютно уникальные арктические базы, которые позволяют нам контролировать обстановку. Ведь Арктика — это же в том числе самый короткий путь для полета баллистических ракет и для полета стратегических бомбардировщиков. И, по сути, она была полностью открыта. Ну, раз... Но партнеры не хотят жить с нами в мире и согласии, значит, мы там готовы к
конструктивному сотрудничеству,
конструктивному диалогу с помощью тех инструментов, которые нам привычны, которыми мы обладаем.
Будет ли увеличиваться напряжение по этому контуру? Будут ли нам пытаться объяснить, вводя туда разных там Дональдов, Куков и прочие вот эти все миротворческие, скажем так, контингенты?
Я думаю, что попытки такие будут. Они будут нас прощупывать, но после того, как «Дефендер» получил по курсу 4 авиабомбы и понял, что шутки плохи, наверное, они теперь уже понимают, что где бы они ни сунулись, они везде получат достойный и конкретный ответ.
Много, опять же, пишут в аналитических докладах институтов вокруг Пентагона по поводу Калининграда. Так и всякого обсуждают, что вот там в Балтийске наши базы, которые угрожают безопасности Европы. И так или иначе, эта тема из европейской, а точнее американской, европейской повестки не уходит. Вопрос. Вот мы там видим постоянные передислокации батальонов НАТО, постоянные вот незаконные эти пролеты. А что они этим хотят нам сказать?
Они этим хотят нам сказать, что существует такая проекция военной угрозы для Калининградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы это понимаем, поэтому группировка вооруженных сил Российской Федерации, Балтийский флот самодостаточна и способна там выполнить задачи. Мало того, современные средства вооруженной борьбы, которыми этот флот обладает, они существенно увеличат его возможности, как по дальности, так и по поражению.
То есть мы готовы к этим намекам и полунамекам?
Мы готовы к этим намекам, мы ясно им дали понять. Я полагаю, что в ходе учения «Запад-2021» мы еще раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать. Не нужно
беспокоиться по этому вопросу.
Беспокоить русского медведя.
И последний вопрос, у нас становится буквально минута. Мы много и часто вспоминаем Лурдес и Камрань. Будут ли новые базы России за рубежом?
Если это будет необходимо, то они будут.
Спасибо за емкий и многозначительный ответ. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях был Андрей Валерьевич Картополов, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Конечно, наш час — это не очень много, обо всем поговорить не удалось, но какие-то основные, такие животрепещущие, важные, ну, например, для меня, да, мне кажется, и для всех нас моменты мы обсудили. Андрей Валерьевич, большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, мы еще вас увидим в этой студии. Вот еще поговорим. Ну и, конечно, последим за развитием ситуации и за нашей безопасностью. Спасибо большое.
С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением. Действительно, есть много о чем поговорить. Спасибо за то, что позвали. Успехов и здоровья.
Спасибо. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим с вами на следующей неделе. Желаю вам всех хороших выходных и, опять же, здоровья.